«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду Виктору Гержову, одному из лидеров украинской диаспоры в России, на 5 лет был запрещен въезд в Российскую Федерацию. Днем ранее та же участь постигла сестру Надежды Савченко Веру. Что же стоит за этой политикой вытеснения из России известных украинцев, ставших нежелательными для Федеральной службы безопасности? Об этом мы сегодня поговорим с участниками нашей программы. А для начала я просто напомню чуть-чуть биографию. Это наш друг нашей программы Виктор Гержов. Он сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы», ответственный секретарь организации «Украинский конгресс России». И вот минувшей ночью он был снят с поезда российскими пограничниками на переходном пункте Брянск-Орловский. Постановлением ФСБ ему запрещен въезд в страну на 5 лет с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2020. Виктор Гержов жил в Москве около 20 лет, известен как журналист и политолог, вел активную общественную деятельность, был одним из лидеров украинской диаспоры в России. Дважды был секретарем избирательной комиссии на территории украинского посольства в Москве во время прошлых парламентских и на президентских выборах на Украине. В Москве у Виктора остались жена и двое взрослых детей. Напомню, что в 2009 году въезд в Россию был запрещен другому активисту украинской диаспоры в России Юрию Кононенко. С тех пор он не может повидать своего отца, состояние здоровья которого не позволяет ему выехать из Москвы. Напомню, что это далеко не первый случай. Мы вспомним дело Дженнифер Гаспар. Она была и остается женой известного петербургского адвоката и правозащитника Ивана Павлова, основатель Института развития свободы информации. У них 5-летняя дочь. И вот Дженнифер была летом также депортирована из России. И сейчас семья может воссоединиться только за рубежом. Итак, в нашем разговоре будет участвовать Валерий Семененко, общественный активист, замруководитель региональной организации «Украинцы Москвы». Валерий Фокович, стало ли для вас неожиданностью известие о депортации и недопущении в Россию Виктора Гержова? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, это не то слово, не только для меня, поскольку все наши украинские организации, которые уже успели узнать об этом, конечно, были весьма, весьма шокированы. Это самое такое вот первое слово, которое можно употребить. Весьма, потому что деятельность Виктора Гержова, она происходила на наших глазах. Он был так же, как и мы, украинским активистом. Он был сопредседателем организации «Украинцы Москвы». Вот. Активно работал на... Активно работал, вел... интернет-портал нашей организации, не только нашей организации, а всей федеральной организации «Украинский конгресс России». Поэтому был представителем украинских организаций на телепрограммах. Ну, они, конечно, эти ведущие и первый, второй, третий канал приглашали его в качестве, так сказать, мишени, чтобы показать какую-то, так сказать, демократию, плюрализм мнений. Ну, они его приглашали, естественно, использовали в качестве мишени, потому что слов говорить не давали, в качестве мальчика для битья. Он пытался, говорил то, что думал, принципиальную свою позицию отстаивал. Ну, иногда, в общем-то, говорил совершенно нелицеприятные вещи для российской власти. Вот и тому подобное. Ну, чтобы это послужило причиной для вот такого решения, ну, тогда это вообще ни в какие ворота не лезет. Они его приглашают, он говорит, его еще раз, если он что-то не то говорит, если, например, у нас оппозицию не приглашают на центральные каналы, значит, то, что они говорят, оно им не подходит. Но, а здесь, в общем-то, вот приглашали в основном для того, чтобы оттенить всю, как говорится, правильность своих позиций и неправильность позиции противной стороны, то есть Украины, украинской позиции, не давая человеку нормально высказать свою точку зрения.
К нам присоединилась Зоя Светова, известный журналист и правозащитник. Зоя Феликсовна, какие вам прецеденты напоминает вот этот сенсационный скандал с недопущением в Россию Виктора Гержова? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, смотрите, здесь известная история, когда не допустили сестру Надежды Савченко, Веру Савченко. Ей запретили, насколько я слышала, я не знаю, что, может быть, сегодня разрешили, но, насколько я слышала, ей запретили въезд в Донецк, Ростовской области на суд Надежды Савченко. Ну, известный случай это с журналистом New Times, корреспондентом New Times Натальей Мораль, которой был запрещен въезд в Россию, и она несколько дней провела в транзитной зоне аэропорта, когда она вернулась из командировки, она была в Израиле, вернулась в Россию, ее не допустили. Это было связано с ее статьей, с ее расследованием, которое она вела о том, как проводятся в России выборы, откуда получают финансирование разные партии, да, и она доказывала, что это финансирование получали из Кремля, что оно было незаконно. Вот это ее публикация, это называлась публикация знаменитая «Черная касса Кремля». И после этой публикации ее не пустили, ее депортировали в Кишинев. И потом долгое время делились разные судебные процессы, потом даже было решение Конституционного суда, которое было не в ее пользу. Речь шла о том, что ФСБ заявило, что Наталья Мораль угрожает безопасности Российской Федерации. Потом она приехала в Россию только по личному разрешению Медведева, Дмитрия Медведева, когда он был президентом короткое время. То есть вот такой скандал был уже в нашей недавней истории.
Да, и мы все помним нашего коллегу Дэвида Саттера, и любим его, но он не может ехать в Россию. Знаете, что с ним произошло, Зоя, да?
Ну да, но он все-таки американец, а здесь речь идет о российской гражданке, да. Но мы знаем несколько таких случаев, когда журналисты странах не пускали в Россию. Те журналисты, которые писали о Чечне, да, о чеченском конфликте, это, по-моему, была чешская журналистка, я сейчас не помню ее фамилию, и некоторые французские журналисты, они находились в черном списке, и просто они не получают визу, да, вот уже много лет, и такие есть случаи.
Да, спасибо, Зоя. Дадим слово Юрию Кононенко, директору департамента Минобразования Украины, а в прошлом заместителю председателя Объединения украинцев в России. Юрий Григорьевич, напомните ваш случай, когда был запрещен вам въезд в Российскую Федерацию. Вам слово.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мой случай – это 2009 год. Это, в общем-то, через год после известных событий в библиотеке украинской литературы в Москве. Тогда это было несколько неожиданно. Я просто возвращался на 75-летие отца своего. Вот. Но то, что сейчас происходит, это меня совершенно не удивляет. То есть, ну, как бы это такая четкая система действий властей. Оно не поддается логичному объяснению, но, тем не менее, это факты.
Ну, а чем так уж опасна была деятельность, и ваша деятельность, и деятельность Виктора? Для России, да, например.
Вы понимаете, что я считаю, что оно никакой опасности вообще не представляет. Потому что, ну, в случае, я думаю, и в том, и в другом речь шла просто о определенной культурной деятельности. Тем более, эта библиотека, которую мы создавали, она создавалась еще начиная с 1989 года при активном содействии российских властей всех тех лет. Вот начиная с 89-го и аж, ну, я думаю, что примерно до 2005 года. И деятельность общественных организаций украинских, ну, это как бы тоже совершенно понятно, что она не могла представлять никакого такого вреда. Это просто определенное мнение, определенная часть гражданского общества, которая выступала за, там, скажем, развитие отношений с Украиной, за равноправные отношения, ну так скажем. Поэтому никаких логических объяснений здесь нет. Здесь абсолютно просто я это все расцениваю как попытки полностью, как бы вот, ну, это не очень хорошее слово «зачистить», но, наверное, оно подходит. Любое общественное пространство для какого-то иного мнения.
Да, кстати, хочу напомнить гонителям наших коллег, что они у себя на родине сделали после этого большую карьеру. Наталья Мораль стала депутатом молдавского парламента, а еще наши коллеги чешские Петра Прохаскова и Яромир Штетина, они также у себя стали политиками, и даже один из них стал депутатом Европарламента. Как вы считаете, Валерий Фокович, почему вот терпели как-то до сентября, а сейчас решили не впускать Виктора в Россию?
Ну, до сентября терпели.
Да, его как бы с 1 сентября
у него пошло. Ну, я думаю, что это решение, оно не молниеносно принимается. Наверное, там подписывали в разных кабинетах, собирали разные виды. И мне кажется, что, может быть, где-то чаша весов еще колебалась. Потому что, ну, явно, ну, настолько шито белыми нитками, настолько все это просто непонятно, не воспринимается на любом здоровом, с точки зрения здравого смысла, что Гержову запретили въезд в Россию. Не знаю, может быть, он где-то еще подпольную какую-то деятельность вел, но нами это не было замечено, он все время был на глазах. Так же, как Кононенко. Кононенко вообще, я жизнь его полностью до косточек всю знаю, что, где, когда и все прочее. Его, кстати, перед тем, как снимать с поезда, его задерживали там. Он вез в библиотеку диски, буклеты, все для работы, полноценной, эффективной работы библиотеки. Вез туда. Его остановили, все изъяли, правда, отпустили. И через 2 недели, без извинений, без ничего, вернули. Потому что забирать там было нечего. Все было, как говорится, продукция.
Легальная все.
Ну, естественно, все открытое. Песни украинские, там отрывки из опер, буклеты издаваемых книг и тому подобное. Потом Юрий Григорьевич, он что, господи, он до этого очень большую школу аппаратную прошел. Неужели бы он вез какие-нибудь подпольные там всякие, ну, неудобные или не... тогда еще не было запрещенных книг в этом, в России. Он бы, конечно, этого не вез. Он прекрасно понимал ситуацию. Даже в те времена более легкие для нас, когда создавалась библиотека. Я же говорю, до 2005 года все было нормально. В библиотеке выделено было прекрасное помещение. Людмила Ивановна Швецова, дай бог ей, как говорится, памяти, вот, весьма способствовала открытию библиотеки, опекала ее, но была, как бы так сказать, моральным шефом этой библиотеки. И вдруг, через некоторое время, начались гонения. А почему? А гонения, вот Юрий Григорьевич говорит, не поддается здравому объяснению. Поддается, все прекрасно. Потому что начались сразу, тогда возникла тема Голодомора, а украинские организации, они свою точку зрения имеют на это событие, которое было в истории Украины. И тема, так сказать, участия различных сил украинского сопротивления во Второй мировой, в Великой Отечественной Второй мировой войне тоже у украинских организаций отличная точка зрения. Но особенно на тему Голодомора, я как сейчас помню, когда была годовщина Голодомора, как российская власть буквально по всех городах и весях, она тогда была так называемая «свеча памяти», ее проносили по всему миру и передавали на границе одни организации украинские другим. Так они весьма, как говорится, препятствовали этому, не давали возможности в других городах, Оренбург, Уфа. Даже вот мы договариваемся, допустим, в Оренбурге. Да, мы встретим из Казахстана эту свечу. Потом через некоторое время говорят, ой, мы не можем, вы извините, то все, с ними поработали, естественно. Естественно, это, как говорится, шло вразрез с политикой российской, с точки зрения российского официоза, а те, которые здесь, в России, придерживались этого, мало того, придерживались, ну, мы не могли так пропагандировать на всю, но внутри себя, в украинских организациях, мы четко придерживались этой точки зрения, мы, конечно, отмечали день Голодомора в своей организации, это, естественно, я думаю, коренным образом это повлияло на решение российских властей, того же Кононенко Юрия, снять в Брянске и отправить, как говорится, обратно в Украину и объявить персоной нон-грата, учитывая, что он с двухлетнего возраста из Харькова, не из Западной Украины, приехал с родителями в Москву и жил в Москве, и здесь его жена, и здесь его дочки, и здесь его отец весьма преклонного возраста, болен, вот, я не знаю, не дай бог, что случится, так Юрию дадут ли возможность приехать сюда, тоже не уверен. Все здесь, вся его жизнь здесь, вся его карьера была здесь, и вдруг человеку отрезали все. Ну, представляете, это просто, ну я этого вот не могу понять. Но причины я вот перед этим сказал.
Да, давайте вопрос Зое Световой зададим. Как по-вашему, Зоя Феликсовна, вредят ли престижу России на Западе такие одиозные меры, как вот этот стоп-лист общественных организаций, который сформулировал Совет Федерации, и благодаря, в кавычках, которому как раз и не пропускают Виктора Гержова, поскольку туда входит этот Украинский конгресс России. И вам слово, Зоя.
Ну, конечно же, это совершенно драконовская мера утверждения стоп-листа, который был утвержден Советом Федерации. И, конечно, это говорит о том, что в России гражданское общество становится, в общем-то, таким, ну, чуть ли не врагом народа, да, ведь общественные организации за последнее время, за последние 20 лет, они очень сильно развелись и стали настоящей силой в России. В общем, гражданское общество стало силой, с которой даже власть начала считаться. А власть в России так устроена, что как только появляется какая-то альтернативная сила, сила, которую невозможно контролировать, то власть начинает всевозможными способами эту силу пытаться ее как-то ослабить, да, и преследовать. И вот мы видим, что вот эта кульминация подавления общественных организаций, она выразилась в списке нежелательных организаций. И теперь мы знаем, что многие российские неправительственные организации НКО, они, в общем-то, оказались в такой ситуации, когда их работа парализована, потому что государство не выделяет денег на их существование. Мы знаем, что те гранты, те правительственные и президентские гранты, которые давались неправительственным организациям, они, в общем-то, даются организациям лояльным. А тем организациям, которые занимаются выборами, наблюдениями за выборами, или которые занимаются, например, пытками в тюрьмах, в колониях, в милиции, эти организации уже считаются нежелательными. И естественно, откуда им брать деньги, поскольку из-за того, что есть список вот этих нежелательных организаций, это многие международные фонды, которые раньше являлись донорами и давали гранты российским неправительственным организациям, то теперь они не могут давать гранты, поскольку это запрещено законом. И общественные организации оказались, в общем-то, под запретом, потому что это организации, которые развивались много лет, у них есть свои сотрудники, которые получали там зарплату, у них есть офисы, у них есть компьютерная техника, у них есть бухгалтер, то есть это есть инфраструктура, теперь эта инфраструктура, она, в общем-то, уничтожена. И таким образом некому будет помогать заключенным, инвалидам, некому будет заниматься наблюдением на выборах, то есть в этом месте окажется дыра, да, в общем, гражданское общество постигло очень большая катастрофа, непонятно, как теперь гражданское общество будет вылезать из этой ситуации.
Спасибо, наконец-то с нами на связь вышел сам Виктор Гержов. Добрый вечер, Виктор Григорьевич, расскажите, как развивались события по предыдущей ночи, вам слово.
Добрый вечер, студия, добрый вечер всем, кто нас слушает. Ну, сейчас я в Киеве, погода хорошая, настроение уже также улучшилось. Вот. Но несколько ночей было, да, таких, знаете, лискался, нервничался. А суть, собственно, в чем? Меня сняли с поезда, который следовал из Киева в Москву. 3:00 ночи на пропускном пункте Брянск-Орловский. И, как потом позже объяснили пограничники, исходя из запроса, который мне посылали, ФСБ запретило мне въезд на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет, то есть до 1.09.2020 года. Мы сейчас вот пытаемся через посольство и МИД украинский получить все-таки разъяснение стороны, которая предприняла этот акт, в чем, собственно, и кто обвиняется. Пока никакой информации нет. Вот на направлении. Ну, ситуация очень неприятная, потому что, понимаете, одно дело запретить человеку, который живет в Украине, да, в въездной территории, может, он и не собирался никуда. А я, собственно, как бы домой, у меня там семья, дети, что такое. Конечно, ситуация очень плохая, но, как говорится, жизнь продолжается.
Нет, разумеется, просто напомните, вот как, в каком статусе ваша семья-то осталась в Москве? Кто там гражданин какой страны из ваших родных?
Ну, они все граждане Украины. Вот. Единственный старший сын получает разрешение на временное пребывание с дальнейшим получением статуса вида на жительство, и так дальше. Нормально гражданство.
Ну, вам, может, пограничники намекнули, что, мол, сами должны понимать, из-за чего все случилось. Была такая какая-то тональность в их разговоре?
Нет. Пограничники вели себя достойно. Там, как говорится, нам поесть принесли, попить. Вот, общались. Даже там не удалось навязать им традиционный дискурс о политическом положении в мире, в России и украинско-российских отношениях. Ну, как обычно, всегда вот мнения практически все те же, которые мы видим на ток-шоу политических, в прессе и вообще вот в таком политическом поле России. Вот. Но пограничники ничего не могут сказать, потому что в некоторых случаях, а точнее, вот если есть нарушения какие-то миграционного законодательства, можно на сайте УФМС вбить фамилию, имя, отчество любого гражданина и получить подтверждение, если у него запрос на выезд или нету. Здесь этот, как говорится, номер не проходит, потому что информация с ФСБ совершенно закрыта. Вот, и это только вот они могут объяснить, кому, почему и куда нельзя въезжать, и какую там угрозу представляет. Собственно, постановление, которое мне выдали под роспись, там значится 26-27 статьи федерального закона Российской Федерации о порядке въезда и выезда на территорию страны. Вот, там всякие общие положения, в том числе там угроза безопасности, здоровья населения, обороноспособность и прочему. Ну, я не думаю, что я представляю угрозу для Российской Федерации. Слишком неравные силы.
Да, но сейчас идет процесс по делу Савченко, и ее сестру Веру также вот не пустили. Вы не связываете свою судьбу с этой историей?
Насыщенный день был. Был там на каналах разных, в Укринформе пресс-конференцию давал, на 5-м канале. И было предположение, что может вместе со мной вот Вера участвовать. Но она смогла или что-то вот, мне пришлось одному. Она получила запрет 13-го, а я вот 14-го. Ну, у нее как бы более-менее понятно, потому что она единственный свидетель по делу сестры. Ее просто вот не пускают. Это вот ясно, с чем связано. У меня непонятная ситуация. То ли я чем-то, извините, провинился, то ли речь идет о, опять же, организации, вот, которые только что говорили, да, которые попали в стоп-лист нежелательных организаций. Это обе мировые диаспорные настройки, Мировой конгресс украинцев и Украинский всемирный координационный совет. Мы, пять организаций российских, в том числе украинцы в Москве, структурно входим в состав Мирового конгресса украинцев. Но важный момент, на который вот, собственно, всегда обращают внимание, что какие-то общественные организации, фонды получают финансирование за рубежа, у нас это упомянение, и копейки мы ниоткуда не получаем, и, собственно, организационно не подчиняемся, просто уходим в структуру, как и диаспорные организации.
Валерий Фокович, давайте расскажите об этих организациях.
Ну, я вот хочу сказать более, как говорится, конкретно. Угу. Да, Виктор правильно говорит, что мы структура, но мы туда входим с одной целью только. Мы держим связь для того, чтобы не быть на обочине мирового, как говорится, украинского движения. Это такие высокопарные слова, но это так есть. Потому что Всемирный конгресс украинцев объединяет украинские организации в 44 странах мира. В 44. Это же все-таки много.
Это все, наверное, где украинцы живут.
Да. Даже в Японии есть украинская организация. Ну а что ж мы в России будем где-то сбоку припеку? Это первое. Второе. Например, в прошлом году было юбилей нашего всего. Как Пушкин для России, все, так и Тарас Шевченко для украинцев, все. Было 200-летний юбилей. И поэтому весь украинцы всего мира, и кроме украинцев тоже, многие люди отмечали этот юбилей. И, естественно, почти в первых рядах этого, как говорится, чествования был Всемирный конгресс украинцев. Он учредил специальную шевченковскую юбилейную комиссию, которая координировала, узнавала, где, которая учредила юбилейную медаль. И вот представьте себе, что в России очень широко отмечали это дело. И Всемирный конгресс украинцев, учитывая тот факт, что жизненный путь Тараса Григорьевича Шевченко прошел здесь, в России, он осознал очень большую роль именно украинских организаций в России вот в этом чествовании великого Кобзаря. И из юбилейных медалей он украинским активистам России дал примерно столько же, сколько всем вместе взятым во всех остальных государствах. Представляете? Вот. И он наградил этими красивыми наградами довольно Всемирный конгресс украинцев. И действительно, а сейчас у нас появилась идея вот эту всю Шевченкиану России, потому что, смотрите, Петербург, до 15 книг выдали, путеводители, Оренбург, там и музей есть Шевченко, выдали книги. Открываются некоторых на собственные деньги именно украинских активистов памятники Тарасу Григорьевичу Шевченко. В Москве в библиотеке той же украинской литературы создан Кобзарь всех переводов русских Кобзаря. И составитель именно собрал все, что издано в России на русском языке, и издал эту книгу, правда, пришлось издавать в Украине, аж в Черновцах. И вот сейчас мы партиями потихоньку, потому что она очень тяжелая, доставляем всякой оказии сюда. Мы хотим все это собрать, то, что мы сделали, и подать в Национальный Шевченковский комитет Украины на Шевченковскую премию. Вот сейчас изучаем его положение. Ну, удастся, удастся, не удастся, не... но тот пласт, который мы подняли и сделали вот в прошлом году, он действительно очень огромен, и Всемирный конгресс украинцев это оценил, и он, в общем-то, все время, так сказать, координировал, интересовался и, естественно, наградил. Поэтому вот быть в стороне от этого, ну, мы просто не можем, иначе, ну, вы понимаете, мы, ведь украинцы всего мира, они как-то, ну, все пытаются объединиться. Так же и мы. Нам интересно, как отмечают эти вещи в Канаде, в Германии. Недавно мы познакомились с украинской организацией Дании. Вот, пожалуйста, вот. Очень мощная украинская организация в Испании. Причем называется она даже несколько высокопарно. «За права, честь и достоинство украинцев». Вот так. И в Испании сейчас несколько сот украинцев. В центре Испании большущая церковь. Прям целый собор украинский. И там идут службы, несколько тысяч людей собираются. Вот и все. И что же мы будем в стороне от этого процесса? Нет. И поэтому мы весьма были удивлены. Поэтому мы отделены от всякой политики, которую вот закидывает Всемирному конгрессу украинцев. Да, на Западе чрезмерная политизация иногда бывает. Вот. Но мы никогда не участвуем в таких вещах. На собраниях Всемирного конгресса украинцев, мы всегда подчеркиваем, что мы в этих вещах, обсуждениях не участвуем, не голосуем по этим пунктам нигде. Практически где бы мы ни были, российская делегация нигде не участвовала в обсуждении именно о политической составляющей резолюции. А вот культурно-образовательной, культурно-просветительской, там мы на коне. И действительно, вот чествование Шевченко это подтвердило и показало со всей, так сказать, вот яркостью и образностью и тому подобное. Вот примерно почему мы стремимся быть в русле, так сказать, всех украинцев всего мира, в русле этой работы. Вот.
Дайте Юрию Кононенко зададим вопрос. Как, по-вашему, Юрий Григорьевич, способен ли Киев на симметричный или асимметричный ответ на вот эти недружественные действия и какой-нибудь создать стоп-лист для российских журналистов, работающих в Киеве?
Ну, знаете, я думаю, что в теоретическом плане, наверное, все на все способны, но если бы от меня бы зависело это решение, то я бы этого не делал. По крайней мере, бы запрещен въезд в Украину, наверное, может быть российским журналистам, которые явно работают провокационно, то есть ну, фактически не являются журналистами, так бы можно было сказать, являются частью вот этой вот грязной пропаганды, которая ведется. А те, которые объективно освещают события, то я думаю, что им не должен быть запрещен въезд в Украину. И поддаваться вот на такие действия, наверное, не следовало бы.
Давайте Виктору тогда дадим слово. Виктор Григорьевич, как вы считаете, вот каким должны быть, какими должны быть меры властей Украины для того, чтобы восстановить ваши попранные права?
Мои лично?
Да. Вот то, что вас не пускают к семье, я считаю, это очень серьезное нарушение ваших прав.
Ну, прежде всего, надо любым способом получить на руки, как говорится, претензии, которые предъявляются ФСБ, они наверняка есть. Вот этого не может быть, чтобы просто так. Потом, значит, согласно существующим процедурам, имеющимся механизмам, инструментам, двигаться дальше. Возможно, должен суд подавать по правам человека и так дальше. Потому что это действительно совершенно никуда не годится, когда вот такие вещи делаются. Потому что все это и особенно бьет не только меня, и других людей, близких мне. Это наносит, опять же, такие вреды и России, как они этого не понимают, и вот драконовские методы. И все это только усложняет и без того сложные напряженные украинско-российские отношения. Понимаете, все пройдет, власть сменится, а люди, народы останутся жить рядом, и чем дальше мы будем углублять вот эту пропасть между народами, тем тяжелее, из нее будет выходить потом.
Да, давайте Зое Световой дадим слово. Зоя Феликсовна, может быть, каких-то знакомых членов Совета по правам человека попросить, или даже самого Михаила Александровича попросить поднять этот вопрос перед руководством страны о том, что нарушаются все конвенции, мыслимые по правам человека, и европейская, и всемирная?
Ну, я думаю, что, конечно же, Совет по правам человека обратит внимание на этот случай и, безусловно, на случай Веры Савченко, потому что она действительно единственная свидетель защиты, и то, что ее не допускают на суд, это вообще-то вопиющая история, то есть нарушается принцип состязательности сторон, то есть на процессе Надежды Савченко есть много свидетелей обвинения и не окажется ни одного свидетеля защиты. Вот, и в случае с предыдущим казусом, когда не пустили нашего собеседника тоже в России, сняли с поезда. Это тоже вопиющая история. Вообще непонятно, поскольку все-таки уже в сознании россиян, ну, у нас уже есть такая идея, да, которая нам уже пропагандируется, то, что все-таки война с Украиной, она уже закончена, конфликта между Россией и Украиной больше нет. Почему же тогда такие недружественные действия в отношении украинских граждан продолжаются? Недавно, только вот вчера, был осужден 73-летний украинский гражданин, бывший директор завода «Знамя» в Полтаве Юрий Солошенко. Ему 73 года. Я сегодня была в тюрьме Лефортово, где он содержится. Это человек, которому обвинили его заподозрил в шпионаже в пользу Украины, дали ему 6 лет строгого режима. Он полтора года назад приехал в Москву по своим делам, его тоже практически сняли с поезда, арестовали, да, и обвинили вот в таком страшном преступлении, а он совершенно в этом преступлении не виноват, хотя и был вынужден признать свою вину, потому что иначе бы ему, 73-летнему пенсионеру, присудили бы срок 20 лет лишения свободы. Я расцениваю и этот процесс судебный, и историю, которую мы сегодня обсуждаем, это все проявление одной и той же враждебного отношения к Украине. Это происходит и в плоскости уголовного судопроизводства, в плоскости шпиономании. И вот такой истории, когда мы видим, что абсолютно безобидный человек, который руководил библиотекой, да, он теперь, оказывается, наносит ущерб Российской Федерации.
Да, Валерий Фокович, как вы считаете, вот какие меры, может быть, общественного какого-то вмешательства следует срочно предпринять? Я знаю, что эти два дня вы тоже не теряли даром.
Первое, что мы сделали, это, естественно, оповестили средства массовой информации. Это первое, что мы сделали. Следующее. Мы долго думали, так сказать, а что делать дальше? Делать дальше, значит, какие? Заявления украинских организаций. Но чем дольше мы думали, мы, в общем-то, сомневались в действенности, эффективности этого, как говорится, этих заявлений. Поэтому сегодня, наверное, чисто такой бюрократический путь мы должны пройти. То есть обратились в посольство. Ну, к сожалению, посольство пока, в общем-то, как-то не совсем реагирует на наше обращение. И наоборот, так сказать, Виктора Гержова советует ему самому обращаться к МС России. Ну, наверное, это ему тоже надо будет сделать, написать туда, как говорится, письмо с вопросом, где, что и почему. Но вижу я перспективу решения, а может не решения, а просто хотя бы создание еще большего резонанса вокруг этого вопроса. Это все-таки, наверное, судебная перспектива. Вот. Потому что настолько вопиющий случай. Мне бы и хотя бы, понимаете, я почему не уверен? Потому что на любые запросы вряд ли мы получим четкий ответ. В чем же дело? За что его, так сказать, сняли в 3 часа? Представляете, наверное, он спал там. Вот. В 3 часа ночи сняли с поезда и, можно сказать, прям в грязь выбросили. Вот. Человек приехал в Киев, ночевал на вокзале, понимаете, всю ночь. Вот. И это просто... А здесь вот семья. Поэтому получить четкий ответ, в чем дело, я сомневаюсь, что мы можем. Может быть, судебный запрос и судебная перспектива поможет нам хоть чуть-чуть раскрыть вот это, в чем же дело. Вот тогда, может быть, что-то как-то мы сможем повлиять.
Да, вот по горькой иронии судьбы у вас на столе книжка, которую издала ФМС «Россия как страна убежища». Вот сегодня сегодняшние события перечеркнули весь пафос этой книги. Россия оказалась не убежищем, а мачехой для таких. И только она вот надежным убежищем является для коррупционера Януковича, да?
Получается так. Мне вообще непонятно, вот когда вот вспомнили о Януковиче, иногда в дискуссии я говорю, вот Янукович. А говорю, а зачем вы его вообще забирали? Он убежал в Донецк. Он убежал в Крым. Пусть бы оставался там. Он президент. В Крыму ему ничего не угрожало. И все. И он бы никуда не убежал. Наверное, надо было ее вытащить из Украины. Вот здесь какая-то конспирологическая всякая вот вещь происходит. Наверное, надо было вытащить, чтобы, так сказать, уже соответственно использовать его отсутствие и объявить переворот и все прочее, и все прочее. Вот что-то здесь мне как-то вот... Чем дальше, тем больше я склоняюсь к этой мысли.
Юрию Егоровичу Кононенко вопрос. Как вы считаете, вот если пока в какое-то время Виктор не сможет вернуться к своей привычной жизни, деятельности, сможет ему его коллеги вот в Киеве помочь, чтобы, как вот наши коллеги устроились, Наталья Марарь и так далее, вынуждены были как-то сменить образ жизни и начать жизнь вот с чистого листа?
На вторую часть вопроса я скажу, конечно, да. потому что мы своих в беде не бросаем, и, конечно, нет никаких сомнений, что мы поможем все, что можно сделать. Но я хотел бы сказать, что, судя по ситуации, которая была со мной, то никаких особо больших шансов, ну, дай бог, чтобы я ошибался, конечно, но никаких шансов вернуться и получить какое-то разрешение, наверное, у него нет. К сожалению, это реальности сегодняшней российской действительности.
Да, вот, Валерий Фокович, как вы считаете?
Да, я тоже.
Согласны, да?
Ну, когда Юрия вот сняли, то, в общем-то, и запросы были. Но, честно говоря, я так, в общем-то, и вот, можно его спросить. Вот четкий ответ есть, вот четко ему, за что тебя сняли. Вот читаем мы эти статьи. Все, национальная безопасность, ну, это ни в какие ворота не лезет. За что тебя сняли? Поэтому я говорю, сняли его за совершенно другие взгляды, совершенно некоторые исторические моменты, за отстаивание своей позиции. Потом же, опять же, если сказать, Юрий Кононенко где-нибудь, так сказать, ходил и кричал о своей позиции, он отстаивал внутри своей организации, среди нас, потому что мы тоже такую точку зрения исповедуем. Ну что, нас всех брать сейчас поселять, что ли? Никак не могу понять. Я с одним нашим активистом разговаривал. Он мне говорит, что вот, ну вот когда про Виктора, вот сняли его с поезда и тому подобное. Он говорит, ну, вообще-то сняли вы, ну, хорошо хоть по башке не дали. Вот. И потом перешла речь на нас. Ну, мол, нас не снимут. Я говорю, слушай, Олег, так у нас тогда одна альтернатива остается. По голове нам дадут. Он говорит, вот, действительно так. Ну, вот получается, что вот за такие вещи, вот, не знаю, вот вспоминая случай с Немцовым, я просто диву даюсь. То есть я диву не даюсь, а, в общем-то, все может быть.
То есть Виктор обратил на себя внимание, участвуя в этих ток-шоу, да?
Ну вот получается, вот другого за ним-то нету. Другого нету нигде. Он участвовал в ток-шоу. Иногда говорил четко вещи, как отставил свою позицию, отставил именно свою позицию в вопросах присоединения Крыма, в вопросах конфликта на Донецке. Вот. Я тоже ходил на эти, но я понял, что, например, спорить о присутствии каких-то иностранных войск, известно каких, на Донецке, это пустое времяпрепровождение. И эти ток-шоу устраиваются совершенно с другой целью. Не разобраться, что там происходит, а подчеркнуть вот всю правильность политики российской власти в Донецке. Вот и все. Виктор пытался этому противостоять. Ну вот видите, противостояние, наверное, вот и довел. Хотя мне удивительно, это ж публично, его приглашают, а что ж его специально приглашают, чтобы потом с поезда снимать. Это тоже как-то...
Даже мелко это, да.
Даже совершенно мелко и как-то не солидно.
Виктор Григорьевич, кто из коллег, собратьев по цеху профессиональному выразил вам свою солидарность?
Ну, многие коллеги мои по общественному объединению, потом писатель, литературовед Олег Мудрин, помните, он со мной как-то брал тоже участие в вашей передаче. Многие журналисты, профессор со Львова, Олег Сенцарчук, дочь которой Оля Сенцарчук ведет одну из топовых программ на Пятом канале. Многие люди сегодня будут на пресс-конференции, все журналисты выражают мне поддержку, как бы сочувствие, понимание. Я думаю, что здесь, конечно, вопрос не ФМС и даже не ФСБ. Даже не ФСБ, потому что это четко, ясно, понятно, что политическое дело, резонансное. Кремле не могли не понимать, какой резонанс это вызовет. Тем не менее, они, скорее всего, получили благословение Кремля на это дело и пошли. Вот. И действительно, в связи с этим трудно что-то предполагать. Но я думаю, знаете, это все-таки от бессилия, вот, с одной стороны, когда вот такие действительно уже делаются неприятные вещи. А второе, это то, что ничего на этом не добьешься. Но те попытки есть, они постоянно идут, значит, попытки зачистить украинское поле. вот эти наши этнические объединения нивелировать, обезглавить. Вот такой Юрий Григорьевич сняли, он был заместителем председателя Федерального объединения украинского. И я также, который одни из руководителей двух организаций федерального и московского уровня. Вот таким образом вот они пытаются развалить нашу диаспору и тем самым, и всегда это было, надавить на болевую точку, чтобы как-то вот уколоть Украину. Мелким, хотя для конкретного человека тяжелым уколом.
Вот я хочу более уже конкретно сказать. Да, Виктор действительно правильно говорит. Потому что вся череда событий, начиная с 2007-2008 года, свидетельствует о стремлении, как говорил Юрий Кононенко, зачистить украинское пространство. Это первое. Для этого, значит, было начато преследование коллектива библиотеки украинской литературы, массовое увольнение того же Кононенко, еще 9 человек ушло оттуда из библиотеки, вынуждены были уйти. А после этого было открыто уголовное дело против библиотеки, которое тихо спустили, но, по-моему, не закрыли. Оно где-то пылится там в прокуратурах, лежит. Не
да, было. Иногда вам повестки приходят, я знаю, вам, да?
Ну, это было, приходили. Да, меня вызывали туда, 12 человек наших вызывали туда, прокуратуру, что мы видели, а что мы видели? Мы приходим в библиотеку, берем книжки, читаем газеты, все, больше мы ничего не видели. Какие-то неизвестные экстремисты чего-то там распространяли. В общем, ничего не нашли и вынуждены были спустить на тормозах. Но официального закрытия дела я не слышал. Значит, оно где-то пылится, это первое. Дальше, началось преследование федеральных украинских организаций. Мы 3 года боролись, ну, естественно, вы понимаете, силы не равны. Были ликвидированы, закрыты объединение украинцев в России, федеральная национально-культурная автономия украинцев в России в 2012 году. Наконец, и буквально через 2 месяца управление внутренней политикой, а почему я говорю управление внутренней политикой, скажу чуть попозже, тут же создали марионеточную организацию во главе там с Ренегатом Беспалько. Туда нашли, естественно, такого никогда не бывает, чтобы не нашли. В общем, нашли в нескольких городах группки людей, которые, в общем-то, быстренько сляпали какие-то автономии. И в апреле 2012 года, да, создали новую федерально-национально-культурную автономию. Когда это Беспалько начал чего-то где-то обращаться к нашим украинским организациям, поднялось общее возмущение. Что же, мол, тогда мы несколько писем написали в администрацию президента. Мы написали письма, тогда было, не знаю, сейчас есть или нет, министерство, вот, не по делам национальным, регионального развития, что ли, оно как раз нами занималось, национальными обществами. Ну, нам прямо из этого министерства ответили, что все ноги ведут в управление внутренней политики при президенте. Вот они быстренько, они дали деньги на это дело, причем большие деньги. И они создали эту марионеточную, которую не видно, и под большим увеличительным стеклом. Что она делает, где она делает. Иногда, правда, слышу, Беспалько где-то может выступить, и, естественно, выступить с какой стороны. С той, такой же, как и была у нас грузинская организация во время российско-грузинского конфликта, она восхваляла вот российскую политику по отношению к Грузии. То же самое вот эта федеральная автономия. Она, собственно, и создана была для этого. Это все горит в поддержку тезиса о том, чтобы абсолютно обезглавить украинское культурно-образовательное пространство. Как нам не вменяли о том, что мы занимаемся политикой, но мы все равно занимались в основном культурой, образованием, просветительством. Да, политика при этом присутствовала, потому что, ну, это просто нонсенс говорит, что нету политики. Но мы в политику мы не лезли, вот, и абсолютно, естественно, точку зрения на Голодомор у нас была своя, мы ее отстаивали, но мы не ходили на никакие митинги там, не кричали, вот так был Голодомор, вы говорите, нет Голодомора, Это наше, как говорится, дело. Мы устраивали у себя диспуты, столы круглые и тому подобное. Вот так. Поэтому вот стремление зачистить все это, уравнять, нивелировать, вот приводит к тому. И не только по части украинского культурного общества в России, культурной общины в России. Вы же видите, это идет на всех уровнях, на всех пластах, со всеми организациями. Вот, и там, так что здесь, в общем-то, общая такая политика.
Тенденции, да, вот хотел да, Юрий Кононенко спросить. Да. Ощущается ли вот такое, что ли, ну, общее место вот в политике российских властей, что они из собственной оппозиции выдавливают? Вот сегодня объявили в розыск депутата Пономарева, оппозиционера думского, и также поступают и к внешним оппонентам, критикам Кремля с иностранным гражданством. Вам слово, Юрий Григорьевич.
Фактически речь идет о том, чтобы не допустить никакой иной мысли. То есть вот это вот, ну, для меня это в принципе удивительно, потому что, ну, государство не может существовать в стерильном пространстве. Это нонсенс. И своя позиция, она характерна для нормального общества. Также точно и граждане Украины, которые, или других стран, о которых вы сегодня говорили, они могут иметь тоже свою позицию. Это, в конце концов, фундаментальные права человека. Тут вот об этом речь идет. Потому что я еще хотел бы обратить внимание на, понимаете, такой как бы внесудебные ситуации. То есть вот это вот формулировка о том, что это угрожает национальной безопасности, получается, что, ну, фактически ее оспорить нельзя, потому что под это можно подвести все, что угодно, а конкретных вещей никаких нет, и в суде это невозможно оспорить.
Да, вот, например, Дженнифер Гаспар, вот, жена адвоката Павлова, она просто получила обвинение, что она выступает за насильственные изменения основ конституционного строя России. Вот, так что это вообще абсурд. Хотел Виктору дать напоследок слово. Виктор, у нас масса друзей нашей программы, к сожалению, сейчас оказались выдавленными из России. И вот Алексей Сахнин, и Даниил Константинов, они участвуют в наших программах из-за рубежа. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Собираетесь ли вы продолжать вашу борьбу за восстановление территориальной целостности своей родины и против ваших недоброжелателей? Вам слово, Виктор.
Да, я хочу сказать, что украинский народ и все патриоты будут заниматься этим в силу своих способностей, используя те или иные инструменты, у кого какие есть. И я хочу сказать, что сейчас все есть признаки того, все тенденции, что российское общество сваливается в тоталитаризм. Когда я на 9 мая вижу, что носят портреты Сталина, Берии, когда поют песни про Путина каждый день, портреты, это, понимаете, напоминает аналогии предыдущих периодов советской истории. Вот. Ничего хорошего это не несет ни России, ни народу, ни мировому сообществу, потому что когда ты противоставляешь себя всему миру, это вызов, но все-таки... как мы знаем из истории, опять же, аналогии, все это плохо заканчивается. И для того, кто разжигает планы войны, диктатуры тоталитаризма, и тех стран, народов, которые живут рядом в этом вот геополитическом пространстве. Я думаю, что с этим, конечно, надо как-то заканчивать.
Спасибо, Виктор. Давайте Валерий Фокс еще подтвердит, что... Всегда есть место Виктору в нашей
информационной программе. Да. Я думаю, что все-таки и он у нас останется сопредседателем организации «Украинцы Москвы».
Да, так, словно ничего не случилось.
Ну, будет, как говорится, руководить из Киева. Давать руководящие указания нам.
Да, Виктор, поэтому мы будем бороться, да, вместе с нашими коллегами-журналистами. Тут ничего нет политического, это абсолютно профессиональная история. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».